Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
В Москве 16:05, в эфире программа «Время свободы». Число арестованных и подозреваемых по болотному делу достигло 18 человек. Екатерина Самуцевич подает жалобу в Страсбургский суд на нарушение в ходе процесса над группой «Пусси Райот». Мит Ромни, согласно опросам общественного мнения, опережает Барака Обаму по числу готовых голосовать за него выборщиков. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, еще один человек, москвич Сергей Кривов, задержан по подозрению в участии в беспорядках 6 мая на Болотной площади. Материалы дела другого обвиняемого Михаила Косенко уже переданы в суд. Следствие намерено требовать для него принудительного лечения, поскольку Косенко был признан невменяемым. Тему продолжает Наталья Джампаладова.
Сергея Кривова, 51-летнего кандидата технических наук, подозревают в участии в массовых беспорядках, а также в применении насилия по отношению к сотрудникам полиции. По версии следствия, 6 мая на Болотной площади во время прорыва оцепления Кривов вырвал из рук полиции резиновую дубинку и стал ею бить сотрудников правопорядка. В четверг вечером оперативники провели обыск в квартире у Кривова и доставили его в изолятор временного содержания. Об этом «Радио Свобода» рассказал координатор проекта «Росузник», который обеспечивает юридическую защиту, в том числе и фигурантов так называемого «болотного дела», Николай Королев.
Вчера вечером стало известно о том, что его задержали от его товарищей. Через этих же товарищей мы связались с роднёй, чтобы заключить соглашение о том, что мы его защищать будем. Отправили защитника на Петровку 38, где временное содержание, куда всех болотных сначала помещают на один день. Туда адвокат не пустили, он пробивался, но обычно никогда не пускают, только на следующий день. Вот сегодня он опять не оставляет свои попытки. Обыск прошел очень корректно, там даже ничего не изъяли.
На официальном сайте Следственного комитета выложена видеозапись, на которой Сергей Кривов отталкивает сотрудника полиции. Член движения «Солидарность» Петр Царьков, знакомый лично с задержанным активистом, полагает, что этой записи недостаточно для тех обвинений, которые, судя по всему, собираются предъявить Кривову следователи. Вот как Петр Царьков объясняет свою позицию.
С Сергеем Кривым я регулярно встречался на различных политических акциях. Он является постоянным участником практически всех мероприятий, которые проводят и «Солидарность», и крупные оппозиционные мероприятия он посещает, и так сказать, Парнас. В одиночном пикетировании он регулярно был задействован и выходил, например, к спецприемнику, когда в нем содержались лидеры оппозиции. Участвовал в пикетировании Следственного комитета. То есть он активный участник оппозиции. Я могу сказать, что человек он тихий, несмотря на то, что принимает участие в этих акциях. Достаточно скромный, интеллигентный, и с ним очень приятно общаться, достаточно начитанный, умный, образованный. Поэтому для нас, конечно, эта новость была очень неожиданной, что он какое-то сопротивление мог кому-то оказать. Судя по кадрам, которые есть в сети интернет, мы на них видим только легкий толчок, который он нанес сотруднику полиции. Я, например, не видел кадра, где он отнимает дубинку, этой дубинкой оказывает сопротивление полиции. Следственный комитет должен, наверное, в распоряжении общества их предоставить, потому что пока у нас складывается впечатление, что дело фальсифицировано, и фактически это, в общем-то, провокация и акт устрашения для полиции.
В заявлении Следственного комитета сказано, что его представители располагают неопровержимыми доказательствами причастности Кривова к событиям на Болотной площади. Таким образом, фигурантами дела о массовых беспорядках 6 мая являются 18 человек. Большая часть из них находится под арестом. Несколько активистов были отпущены под подписку о невыезде. В четверг стало известно, что Генеральная прокуратура уже передала в Замоскворецкий суд Москвы дело одного из обвиняемых, Михаила Косенко. Оно было выделено в отдельное производство. Следователи намерены настаивать на принудительном лечении Косенко, поскольку экспертиза, проведенная специалистами Института имени Сербского, признала его невменяемым. Согласно заключению экспертов, Косенко страдает психическим расстройством и в момент совершения преступления не мог осознавать общественную опасность своих действий. Адвокат Михаила Косенко Валерий Шухардин не согласен с позицией следствия, и вот почему.
Вызывает сомнение вообще поставленный врачами диагноз, который противоречит диагнозу, который у него был на протяжении последних 12 лет, когда он наблюдался в ПНД по месту жительства. Мне, как его защитнику, не нравится о том, что в этом случае фактически Михаил будет лишен свободы, в любом случае будет направлен в психиатрический стационар на неопределенный срок. То есть он был будет лишен свободы на неопределенный срок. Я считаю, что это гораздо хуже, чем если бы даже был постановлен смертный приговор.
Валерий Шухардин добавил, что судебные заседания по делу Косенко, вероятнее всего, начнутся до 6 ноября. Именно в этот день истекает срок содержания активиста под стражей. Недовольны экспертизой Института имени Сербского и юристы фонда «Общественный вердикт», которые также представляют интересы Михаила Косенко. Директор этого фонда Наталья Таубина рассказывает, почему.
Начнем с того, что вообще в экспертизе отсутствует какое-либо упоминание методологии. Экспертиза проводилась через более чем месяц пребывания Михаила в СИЗО, а при этом в течение этого периода он не получал необходимую медицинскую помощь. Михаил более 10 лет находится под наблюдением в психоневрологическом диспансере. Каждые 2 недели ходил в приемы к врачу. Никогда ни у кого не возникало необходимости лечить его стационарно, уж тем более добиваться принудительного лечения. Он принимал необходимые медикаменты, и этого было достаточно. В связи с чем сейчас у Института Сербского есть убежденность, что требуется принудительное лечение, это большой вопрос. Мы заключение Института Сербского отдали на ознакомление и свои выводы в Независимую психиатрическую ассоциацию России. Эксперты тоже с большим сомнением отнеслись к тем выводам, которые изложены в заключении. Мы дальше планируем добиваться нормальной экспертизы уже в рамках судебного разбирательства.
Наталья Таубина добавила, что юрист общественного вердикта уже ходатайствовал о повторной экспертизе на этапе ознакомления с материалами дела. Однако официального ответа на это прошение получено не было. Еще одно дело, которое выделено в отдельное производство и уже передано в суд – дело Максима Лузянина. Он, в отличие от всех остальных фигурантов дела о беспорядках на Болотной площади, свою вину признал. И если суд вынесет Лузянину обвинительный приговор, то, по мнению нескольких адвокатов, обвиняемых по Болотному делу, это позволит признать виновными и их подзащитных. 6 мая согласованный с властями марш миллионов завершился столкновениями с полицией. Около 400 человек были задержаны. Наталья Джумпаладова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня участница группы «Пусть рает» Екатерина Самуцевич подала в Страсбургский суд по правам человека краткую жалобу на нарушение, допущенное во время процесса по ее делу в Хамовническом суде Москвы. С адвокатом Самуцевич Ириной Хруновой побеседовал Марк Крутов.
Как правило, все нарушения очень тщательно зафиксированы, поэтому получилось очень много. Там и статья 3, бесчеловечные отношения. И это, конечно, касается не только вообще девушек из «Пусть рает», это вообще касается практически всех заключенных, как их перевозят во время судебных заседаний, потому что их поднимают в 6 утра в изоляторе, 6:30 они должны выйти и возвращают их в изолятор, ну, там, 8-9 часов, а наших девушек во время процесса возвращали в 12. И на следующий день они уже должны были опять в 5 вставать. За это время они не ели, не пили, потому что конвой, он с собой еду не возит. И при этом это самый важный процесс в их жизни получался, потому что им надо себя защищать. А они не едят, они голодные, они без воды, они хотят спать и прочие вещи. Проблемы были связаны с арестом. Мы считаем, что есть нарушения в этом плане. Есть проблемы со статьей 6 Европейской конвенции, которая говорит, что каждому гарантировано право на справедливое судебное разбирательство. То есть одно из требований, что защите и обвинению должны быть предоставлены равные права. Здесь не было такого, потому что сторона обвинения допросила всех возможных своих свидетелей, а стороне защиты в этом отказали. Ну и так далее. Там достаточно большое количество нарушений.
Имеет ли значение для Страсбургского суда тот факт, что на момент описываемых вами нарушений у Екатерины Самуцевич были другие адвокаты?
Я думаю, что с этим нет никаких вопросов.
Вы сказали проблемы с арестом. Означает ли это, что вы подаете жалобу в том числе и на незаконное продление ареста Самуцевич?
Да, конечно.
Насколько мне известно, адвокаты остальных девушек из «Пусть рает», остающихся в СИЗО и ожидающих этапирования в колонию, также собираются подавать похожие жалобы в Страсбургский суд по правам человека. Будете ли вы координировать свои действия?
Конечно. Я сейчас подала исключительно предварительную жалобу. Такая торопливость с моей стороны, она обоснована. Ведь основная проблема работы с Европейским судом, как вы сами знаете, это длительность рассмотрения дела. И нам сейчас выгодно как можно быстрее подать жалобу в Европейский суд, хотя бы предварительную, чтобы жалоба закрепилась и ей присвоили номер. А потом мы уже будем досылать документы и для того, чтобы... Ну, это просто для быстроты, скажем так, чтобы быстрить процесс.
Это была Ирина Хрунова, адвокат Екатерины Самуцевич. Ей вопросы задавал Марк Крутов. В Москве 16 часов 15 минут. Сейчас заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральная прокуратура передала в Замоскворецкий суд Москвы уголовное дело в отношении одного из так называемых узников Болотной, Михаила Косенко, для его направления на принудительное лечение. Мировой суд в Москве оправдал председателя общества защиты прав потребителей Михаила Аншакова по делу о клевете в отношении фонда Храма Христа Спасителя. Как передают информационное агентство, суд не нашел в его действиях состава административного правонарушения. Сенатор от Брянской области Людмила Нарусова не исключает, что решение заменить ее в Совете Федерации на другого человека может быть связано с оппозиционной деятельностью ее дочери Ксении Собчак. Член фракции «Единая Россия» в Госдуме Алексей Кнышов, которого правоохранительные органы заподозрили в совмещении парламентской работы с предпринимательством, решил сложить с себя депутатские полномочия. Вы слушаете программу «Время свободы». В 19 часов по московскому времени в нашем эфире передача «Грани времени». Ее ведет, как всегда, Владимир Карамурза. Почему отношение к трудовым мигрантам в России зачастую граничит с ксенофобией? Об этом Владимир Карамурза будет беседовать с гостем нашей студии Евгением Прошечкиным, председателем Московского антифашистского центра. Итак, «Грани времени» на наших волнах в 7 вечера. Не пропустите. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сейчас у нас обзор публикации в международной прессе. Сегодня это польская печать. Польские средства массовой информации продолжают писать о шокирующих снимках жертв катастрофы польского самолета Ту-134 под Смоленском, которые появились в интернете. С обзором Алексей Дзиковицкий, корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве.
Сразу же после того, как стало известно о появлении снимков в интернете, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратился к польским средствам массовой информации с призывом не публиковать и не показывать их. Так и случилось. Ни одна газета или телеканал не использовали снимков. Радослав Сикорский.
Пока что медиа...
Пока что средства массовой информации, и я не знаю, сами по себе или в ответ на мою просьбу, не публикуют эти снимки. Если кто-то очень хочет найти их, то найдет, но это будет тогда личный выбор этого человека. По крайней мере, эти страшные снимки не атакуют нас со всех сторон. Давайте зададимся вопросом, чего хотел достичь какой-то хакер, разместив их в интернете. Так вот, того же самого, что и люди, которые говорят о теракте, искусственном тумане, бомбе, объявленной нам войне. То есть поссорить поляков, довести до состояния гражданской войны в Польше.
Допроводить до стану войны домовой в Польше.
Между тем, интересно, что в сегодняшнем номере польская газета «Выборча» пишет о том, что снимки тел жертв катастрофы, о которых теперь все говорят, пытались продать польским газетам еще 2 года назад. В статье «Кто продает смоленский ужас?» газета пишет: «В начале 2010 года несколько редакций получили предложение купить снимки останков президента Леха Качинского, сделанные на месте катастрофы во время сбора искалеченных тел. По нашим данным, лицо, предлагавшее фотографии за 30 тысяч польских злотых, это примерно 10 тысяч долларов США, было лишь посредником. Ни одна из газет, включая «Желтую прессу», ни один телеканал даже не начал переговоров с продавцом», отмечает «Выборча» и приводит слова офицера агентства внутренней безопасности. «Сотрудники одной из редакций передали нам адрес электронной почты, с которого им было выслано предложение. Мы нашли этого человека. Не хочу говорить, что было потом. Достаточно сказать, что после разговора с нами этот гражданин отказался от своих намерений и признался, что купил фотографии у одного из жителей Смоленска», сказал газете сотрудник агентства внутренней безопасности. Другой офицер, на этот раз из управления охраны правительства, который был в Смоленске, сообщает журналистам, что на месте катастрофы было около 150 человек, солдаты, спасатели, медики, и фотографировать мог каждый. Лишь во второй половине дня пришел какой-то сотрудник прокуратуры и запретил делать снимки, а до этого момента фотографировали все, кто хотел. Фото и видеосъемку проводили также и поляки, офицеры управления охраны правительства, которые принимали участие в поиске фрагментов тела президента Леха Качинского, а затем их охраняли. Газета «Выборча» пишет, что трехчасовой видеофильм находится в распоряжении прокуратуры, и ни один его фрагмент не стал предметом утечки. Польский премьер-министр Дональд Туск назвал подлостью распространение данных снимков в интернете. Того, что удалось сделать на организационном и дипломатическом уровне, как мне кажется, было достаточно, чтобы страны, на территории которых размещаются серверы, проявили добрую волю в рамках существующего у них законодательства. Мы также знаем, что в большинстве стран возможности ограничения распространения материала в интернете, мягко говоря, ограничены. И здесь мы имеем дело с черной стороной интернета.
Интернет имеет также эту охидную свою сторону и бедную.
Лидер крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость», брат близнец погибшего президента Леха Качинского Ярослав Качинский, в очередной раз подверг критике политику нынешнего правительства касательно расследования причин катастрофы под Смоленском.
Деяния о характере рутиновым.
Такие стандартные действия, как приглашение посла в Министерство иностранных дел, запросы Министерства юстиции имели место. И это уже прогресс, ведь еще совсем недавно было принято делать вид, что ничего не происходит. К счастью, данные о популярности политических партий изменились, и теперь есть попытки, которых ранее не было. Но сейчас делать что-либо слишком поздно. Нынешнее правительство, Россия не считает партнером в этом деле.
Для России жадным партнером в этой справе.
Заявил Ярослав Качинский. Консервативная газета «Наш Денник» обращает внимание на то, что автором статьи в российской газете на тему снимков оказалась Ариадна Рокоссовская, внучка маршала Константина Рокоссовского, который некоторое время был министром обороны Польской Народной Республики. Рокоссовская пишет, что снимки мог сделать кто угодно, из чего журналисты «Наш Денник» делают вывод, что и доступ к месту катастрофы не был должным образом заблокирован. В интервью Рокоссовская подтверждает, что распространение в интернете снимков тел жертв катастрофы президентского самолета не имеет ничего общего с деятельностью россиян, а сама газета любой ценой пытается доказать, что в случившемся виноваты поляки. Пишет в сегодняшнем номере газета «Наш Денник». Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Опубликованные в США опросы общественного мнения впервые показали, что кандидат в президенты от республиканцев Митт Ромни впервые опередил Барака Обаму по потенциальному числу голосов выборщиков. По мнению экспертов, это свидетельствует не о преимуществе Ромни, но уже о полном равенстве шансов у кандидатов на предстоящих выборах, рассказывает Евгений Аронов.
То, что разрыв между Обамой и Ромни минимальный, заставляет аналитиков задумываться о сценариях, которые на американском политическом лексиконе называются «nightmare» – кошмарными. Нечто подобное произошло 12 лет назад. На выборах 2000 года из-за мизерной разницы в числе голосов, поданных за Буша-младшего и Алла Гора во Флориде, потребовался целый месяц вмешательства Верховного суда для того, чтобы определить, кто из них выиграл выборы в штате, а следовательно и президентство. Если бы штатная избирательная комиссия забраковала всего на несколько сот бюллетеней меньше, то президентом стал бы Гор. На президентских выборах 2008 года из 2 100 000 условно принятых бюллетеней действительными после проверки были признаны только 70%. Это теоретически тоже могло повлиять на исход выборов. Источником неразберихи и задержек с объявлением победителя могут послужить и судебные жалобы на нарушение избирательной процедуры. Республиканцы добились принятия в ряде штатов законов, требующих от избирателя предъявлять при голосовании удостоверение с фотографией. Их цель – противодействие мошенничеству. По мнению же демократов, республиканцы делают это для того, чтобы затруднить голосование малоимущих, для которых приобретение указанного удостоверения может быть финансово обременительным. Избирательные штабы Обамы и Ромни рекрутировали армию юристов и добровольных помощников, которые будут наблюдать за выборами в продемократических округах и извещать местные штатные органы о фактах нарушения избирательного законодательства. Другой кошмарный сценарий, который теоретически может случиться по причине равного раскола электората на сторонников Обамы и Ромни, это ничья по результатам набранных голосов в коллегии выборщиков. Ничьи могут привести 4 вполне возможных варианта, рассказал телеаудитории канала MSNBC комментатор Чак Тодд. Один из них – Ромни выигрывает все колеблющиеся штаты, кроме Огайо, Висконсина и Нью-Гэмпшира. В этом случае по Конституции победителя определит Палата представителей Конгресса. В настоящее время в ней доминируют республиканцы, но после 6 ноября большинство может перейти к демократам. Тот факт, что президентом в этом сценарии оказывается кандидат, который не заручился большинством ни народа, ни даже коллегии выборщиков, а лишь Нижней Палаты Конгресса, резко расколотый по партийному признаку, способен поставить под вопрос легитимность президента и среди соотечественников, и в глазах мирового сообщества. Впрочем, ничейный результат в коллегии выборщиков в истории страны не был зафиксирован ни разу.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Московское время 16:24. Вы слушаете «Радио Свобода». Вернемся к новостям из России. На выборах в Координационный совет российской оппозиции завершена регистрация избирателей. Счетчик на сайте Центрального выборного комитета остановился на цифре 165 045 человек. Процедуру верификации пока прошли около 80 тысяч избирателей. Выборы в Координационный совет пройдут 20 и 21 октября в интернете и на избирательных участках в ряде регионов России. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Светлана Павлова.
Согласно замыслу, Координационный совет российской оппозиции должен стать легитимным инструментом для организации уличных акций и проведения диалога с властями. На 45 мест в этом органе претендует более 200 кандидатов, в их числе известные оппозиционные политики, организаторы акций за честные выборы и гражданские активисты. Впрочем, некоторые из кандидатов уже заявили о своем решении не претендовать на вступление в совет. Так писательница Людмила Улицкая и журналистка Ирина Ясина посчитали, что они могут помешать избранию более талантливых и активных молодых политиков. При этом обе не отказались от поддержки самой идеи создания Координационного совета. В четверг вечером о снятии своей кандидатуры с выборов заявил депутат Государственной думы от партии «Справедливая Россия» Илья Пономарев. Вот как он пояснил это решение на своей страничке в «Живом журнале».
«Я по-прежнему считаю, что Координационный совет – вещь правильная и нужная. Но считаю, что никакая формальная конструкция не должна приводить к усилению противоречий внутри оппозиции. Недаром целый ряд достойных кандидатов и значимых организаций, видя эту тенденцию, отказались от участия в выборах. Другие же посчитали своей главной целью победу на этих выборах в очень узком, сугубо персональном смысле. Как следствие, начали применяться методы конкурентной борьбы, больше похожие на интриги. В минувшую пятницу Центральный выборный комитет, несмотря на двукратное обращение оргкомитета, окончательно решил не регистрировать пятерых региональных кандидатов, за которых я ранее писал гарантийное письмо. Таким образом, сложилась ситуация, когда несколько больших регионов – Башкирия, Нижний Новгород, Волгоград, Карелия, а также крупнейшая политическая партия – КПРФ – лишились возможности направить своего представителя в Координационный совет. Это еще одна иллюстрация того, что система, по которой выбирается Координационный совет, очень сильно ангажирована в пользу москвичей и медийных представителей оппозиции.
Илья Пономарев также напомнил о том, что он рекомендовал перенести выборы в Координационный совет на декабрь, ко времени новой массовой акции, в связи с тем, что сейчас они будут проходить на фоне уголовного преследования оппозиционеров Сергея Удальцова, Константина Лебедева и Леонида Развожаева. Их подозревают в подготовке к организации массовых беспорядков. С просьбой проанализировать причины, по которым некоторые кандидаты отказываются от участия в выборах в Координационный совет оппозиции, «Радио Свобода» обратилась к политологу Алексею Мухину.
Я думаю, что решение Ильи Пономарева связано прежде всего с тем, что на него лично оказывается довольно серьезное давление, в том смысле, что блокированы его счета, и по другим направлениям также оказывается определенное давление. Кто это делает? Ну, принято считать, оппозиция списывает практически все репрессивные действия, которые производятся в ее адрес, на мифический Кремль. Мне кажется, что речь идет о некоторых исполнителях, которые это думают, что оказывают таким образом услугу тому самому Кремлю, то есть администрации президента. Ситуация с Ильей Пономаревым, она симптоматичная для оппозиционеров, потому что они часто говорят о том, что снимают свою кандидатуру по одним причинам, хотя на самом деле действуют по другим. Мне кажется, что в данном случае с Ильей Пономаревым произошло следующее. Он оценил свои возможности, оценил риски, которые могут наступить в связи с его избранием в Координационный совет, а он туда бы точно попал, и решил занять позицию более-менее стороннего наблюдателя. По какой причине, мы узнаем несколько позже, когда прояснится настоящий функционал Координационного совета оппозиции. А, судя по всему, это произойдет довольно скоро.
Какой, на ваш взгляд, может быть функционал и как он отличается от того, что заявлено официально?
Ну, мне кажется, что на поверхности лежит следующее. Координационный совет оппозиции создан под Алексея Навального, который таким образом сможет усилить свои позиции в качестве одного из оппозиционных лидеров. А с другой стороны, вот этот совет вводит в зону влияния Алексея Навального довольно много молодых оппозиционеров, которые составят группу его поддержки. Боюсь, что так называемые статусные оппозиционеры, почувствовав это, просто сошли с поезда.
Полагает политолог Алексей Мухин. Выборы в Координационный совет оппозиции должны состояться в ближайшие выходные. Голосование для верифицированных избирателей будет проходить в интернете. Кроме того, любой гражданин может проголосовать на избирательных участках в Москве и в некоторых российских регионах. Один из таких участков будет расположен на столичной Трубной площади во время митинга оппозиции. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Очень коротко о наших некоторых передачах сегодня вечером. В 19 часов грани времени, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы». В 21 час слушайте «Пятничный поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. В 22 часа в эфир выйдет передача «Человек имеет право». Таковы наши программы сегодня вечером. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. В московское время 16 часов и почти 30 минут. Я напомню вам главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральная прокуратура передала в Замоскворецкий суд Москвы уголовное дело в отношении одного из так называемых узников Болотной, Михаила Косенко, для его направления на принудительное лечение. Мировой суд в Москве оправдал председателя общества защиты прав потребителей Михаила Аншакова по делу о клевете в отношении фонда Храма Христа Спасителя. Как передает агентство, суд не нашел в его действиях состава административного правонарушения. Сенатор от Брянской области Людмила Нарусова не исключает, что решение заменить ее в Совете Федерации на другого человека может быть связано с оппозиционной деятельностью ее дочери, телеведущей Ксении Собчак. Член фракции «Единой России» в Госдуме Алексей Кнышов, которого правоохранительные органы заподозрили в совмещении парламентской работы с предпринимательством, решил сложить с себя депутатские полномочия. Писатель Людмила Улицкая и журналист Ирина Ясина вслед за депутатом Госдумы Ильей Пономаревым решили снять свои кандидатуры на выборах в Координационный совет оппозиции. В специальном заявлении Улицкая и Ясина отметили, что полностью поддерживают идею выборов в оппозиционный совет и хотят уступить дорогу пока еще неизвестным, но знающим, как они говорят, молодым людям. МВД России сообщает о задержании бывшего заместителя председателя правительства Иркутской области Игоря Корнеева, который сейчас возглавляет департамент по взаимодействию с госорганами в компании ТНК БП. Его подозревают в мошенничестве. Более 20 депутатов Госдумы от фракции «Справедливая Россия», КПРФ и «Единая Россия» просят премьер-министра Дмитрия Медведева взять под контроль ситуацию с телеканалом «Совершенно секретно», который вскоре может прекратить вещание. В Киргизии из следственного изолятора в госпиталь приведен объявивший голодовку лидер оппозиционной партии Атажурт Камчибек Ташиев. На севере Афганистана при взрыве фугаса на пути автобуса с местными жителями, направлявшимися на свадьбу, погибли 15 человек. Среди жертв этого теракта в провинции Балх есть женщины и дети. Лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе договорились о создании единого национального органа надзора за банками стран еврозоны. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Москве накануне вечером состоялась встреча студентов Тамбовского технического университета и министра образования России Дмитрия Ливанова. Именно в Тамбове некоторое время назад произошло самое массовое за последние годы выступление студентов против реформы образования, в частности, против слияния двух крупнейших высших учебных заведений Тамбовской области. В акции участвовали более 1000 человек. Студенты планировали митинговать и в Москве, однако столичные власти такую акцию не санкционировали. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода Тамара Леренкова.
Еще не составлен список слабых вузов России, не выработаны критерии оценки качества университетского образования, благодаря которым, по мнению президента страны, станет понятно, кому сколько денег давать, а власти на местах уже торопятся исполнить задуманное. Самый наглядный пример – Тамбовская область. За последние 5 лет, благодаря слияниям, число школ там уменьшилось с 600 до 90. И теперь новое присоединение Тамбовского технического университета к Тамбовскому университету имени Державина. Правда, против этой реорганизации на улице города вышло 1200 человек, рассказывает Евгения Плешакова, студентка.
То, что нас объединяют, благодаря субъективному письму нашего губернатора. Оно было отослано министру в июле, а ученые советы были собраны только в сентябре по этому поводу.
Тут надо еще отметить такой момент.
Наталья Брызгалина.
Ученый совет не имел права принимать такое решение. Наш устав нашего университета предусматривает, что вот такие вопросы важнейшей жизнедеятельности университета решает конференция преподавателей и студентов. То есть приказ уже есть, а конференции-то еще не было.
Так еще такой момент, что, например, наш вуз в 2012 году становится лучшим региональным вузом России. Такого звания, к сожалению, у Державинского нет. Наш ректор — лучший ректор, само собой, вуза. Наш диплом – это диплом международного образца, который принимается в более чем 80 странах мира. Подобного диплома нет, как бы, у наших коллег. И можно список продолжать. Это лучшие кафедры, это там наработки, это направление работы. И получается, что вот эти традиции, мы боимся, что они растворятся, а именно их мы хотим сохранить, именно на них каждый из нас работал.
Вы выбрали именно этот вуз, по каким причинам?
В Тамбовской области у нас довольно низкий уровень жизни, у нас самый маленький прожиточный минимум по России. У нас очень маленькие зарплаты, очень маленькие стипендии.
Цены у вас тоже маленькие?
Схожи с московскими, на самом деле.
Они меньше, но...
Чуть меньше.
В том-то и дело, что если вот проживание в Тамбове многие семьи могут потянуть, то отправить своего ребенка, пусть он даже будет подрабатывать в другой город, у многих просто нет возможностей.
Антон Коняхин.
Именно это еще играет большую роль для протестов, что, по сути, мы лишаемся альтернативы в Тамбове, потому что уехать затруднительно, это очень маленький процент людей, которые могут себе это позволить. А в Тамбове уже и выбирать будет не из чего.
Я шла конкретно в этот вуз, конкретно на эту кафедру. И был реальный шанс поступить в хороший, и я бы даже сказала, престижный, даже сказала, ведущие вузы Москвы, в которые, собственно, как и получилось. Но пласт, который преподавательский был на кафедре, я знала, что я хочу работать именно в этой специальности, именно в этой сфере. То есть мой выбор для 17-летней девушки был более чем осознанный, и именно поэтому момент борьбы, скажем так, в общем-то, как мне говорили, пятый курс диплом, куда уж ты лезешь, ну, типа, сиди. Для меня он больше даже уже принципиальный, потому что я шла сюда, конкретно в эти четыре буквы, за этим дипломом, да, к этим преподавателям.
В принципе, основная масса студентов, она поддерживает протест, выражает какие-то слова поддержки, преподаватели те же, сотрудники университета.
А что касается вообще общего числа поддержавших эту идею, то это 3331 человек, который, ну, подписался против присоединения этого приказа. Мы собирали подписи по университету и области.
Это была ваша инициатива или у вас сильный студенческий союз? Что это? Да, я пытаюсь понять, откуда начинается студенческое движение, наконец-то, в России.
Нельзя сказать, что нас организовывал конкретно какой-то человек или конкретно какая-то группа преподавателей. Так получилось, что, в общем-то, удивительно, да, для наших реалий, что студенты, ну, взяли и организовались сами. Это не сказки, это не шутки. Конечно, появились, ну, некоторые люди, которые выступили такими катализаторами, да, но без людей, которые вышли, которые предлагали свои идеи, начиная с митинга, и потом, как мы видим, большой вот этот вот прогресс, рост числа заинтересованных, в том числе и преподавателей, это уже пошло сарафанное радио и вот внутренняя поддержка студенчества. Конечно, как и Диана уже заметила, это не профсоюз, не какой-либо студенческий союз, это общая, ну, могу, если так сказать, беда, сплотила наш вот русский менталитет в этом виде, собственно.
Хотел бы сказать, что еще большую роль в этом сыграли социальные сети, потому что, по сути, все началось, когда был опубликован приказ. Началось возмущение, оно сначала вылилось в группу ВКонтакте. И там уже появилась, когда идея организовать митинг, постепенно появилась кучка людей, которые занималась, собственно, организацией более активно.
Итак, технология протестного движения работает одинаково, что в столице, что в регионах. Однако ребята не зря приезжали в Москву. Вчера вечером с ними встретился министр образования и науки Дмитрий Ливанов и обещал отменить приказ о реорганизации, если, согласно уставу Тамбовского технического университета, участники конференции, студенты и педагоги проголосуют против нее. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». В Москве 16:38. Сейчас в нашей программе традиционная рубрика «Сетевые разговоры». Автор ее сегодняшнего выпуска – моя пражская коллега Ольга Серебряная.
В российской сети всплеск комментариев по поводу плачевного состояния телевидения. Журналист Аркадий Мамонтов, автор фильма «Pussy Riot. Провокаторы 3», который телеканал «Россия-1» показал во вторник вечером, дал развернутое интервью журналисту «Ленты.ру» Илье Азару. В интервью он, в частности, обосновывает свою борьбу с панк-группой заботой о России. Ситуацию в стране Мамонтов описывает так.
Уголовный кодекс у нас советский. Его атеисты создавали, которые в 1917 году начали молотить нашу церковь и расстреливать тысячи священников. Православных расстреливали. Крест носишь к стене. Сейчас ситуация еще изощреннее. Раньше физически это происходило, а сейчас век виртуальных образов, век влияния на мозги с помощью интернета, с помощью технических новых штук. Втаскивание в мозг, манипулирование сознанием, инфернальная пропаганда.
В сети даже не столько оценивают сказанное Мамонтовым, сколько обсуждают, как с ним следует поступить. Известный журналист Андрей Лошак пишет в Фейсбуке, что Аркадия Мамонтова нужно отстранить от эфира.
«Кумир заговорил. Оказалось, все проще, чем можно было предположить. Он просто психически болен. Думаю, профессиональный психиатр найдет тот целый букет заболеваний. Паранойя, мания величия, навязчивые идеи, кататоническое возбуждение, немотивированная экзальтация, галлюцинации, религиозный бред. Больной считает себя мессией, говорит о божественном призвании. Самое печальное – это то, что этот человек имеет доступ к федеральным СМИ. Бред может индуцировать тех, с кем больной взаимодействует. Обратите внимание на поведение оператора Мамонтова. Было бы правильно обратиться к руководству канала РТР с просьбой отстранить от эфира психически больного журналиста, представляющего общественную опасность».
Иван Давыдов пишет на сайте «Свободная пресса», что Мамонтова следует пожалеть.
«Попробуем представить себе Россию Аркадия Мамонтова. Я исхожу из гипотезы, что во всех своих порывах Мамонтов искренен и любит Россию свою до исступления. В принципе, она лучше, чем та, в которой проживаем мы с вами. Она уютней. В ней звонят колокола, и президент почти как бог. И коррупция почти побеждена, и с преступностью будет вот-вот покончено. Она встала с колен, она о себе заявила во весь голос, да так, что мир затрепетал от ужаса и восторга. Но уютность — это только для первого взгляда. Дальше ужас. Древний, хтонический. На нашу с вами Россию никто особо не покушается. Так, короеды кабинетные изнутри грызут и до дыр почти проели. Но это все пока до дихлофоса не дошло. А у него из-под каждой кочки враг лезет. В Лондоне Березовский зубы точит. Из каждого угла рожки верзиловские торчат. Сатанисты, кощунницы, агенты грузинской разведки, американцы, англичане, исламисты, продажные либералы, у которых то ли нет национальности, то ли все-таки есть. Все хотят Россию Аркадия отнять, разрушить, надругаться, как минимум оплевать. И вот в этой России, в окружении врагов, Аркадий Мамонтов проживает. Кричит, наверное, по ночам, кошмарами мучается. Это ведь больно, когда на любовь твою столько нечисти ополчается. Это невыносимо. Страшный мир, чудовищная жизнь. А вы его травить, его жалеть надо.
В англоязычной блогосфере рассуждают об интернет-троллях, то есть пользователях социальных сетей, которые намеренно избегают содержательного диалога и общаются только в оскорбительной форме. Одним из оснований существования троллей считается жесткое разграничение жизни в реале и в сети, что позволяет считать троллинг неким видом лицедейства. Блогер портала «Телеграф» Мик Райт полагает, что такое разделение устарело и пришло время троллить самих троллей.
«В реале я милый и скучный человек», — так характеризует себя Майкл Буч, 49-летний программист, известный своими вызывающими публикациями на блог-портале Reddit. Его деятельность не осталась незамеченной, Буча уволили с работы. В свою защиту он написал, что всего лишь изображал некоего персонажа. Представим его поведение вне интернет-контекста. Если бы он несколько лет вешал всякие нехорошие картинки на досках объявлений и фонарных столбах и призывал остальных заниматься тем же самым, его бы судили. Однако, как виртуальный персонаж, он приобрел известность в сети и даже пользуется славой при попустительстве модераторов. Эта история – яркий пример того, что происходит, когда вытаскиваешь вещи из тени на свет. Разделение в реале и в интернете уже навязло в зубах, однако оно неверное. Нельзя оправдывать свои действия тем, что ты кого-то там изображаешь. Милый и скучный человек не стал бы публиковать подборку историй об убийствах детей.
Однако троллинг может быть связан не только с обсценной или с курильной тематикой. Редактор женского портала Offbeat Empire Ariel Meadow Stallings отмечает, что в блогах стало много бессмысленной агрессии со стороны либералов.
В последние годы в сети зародился новый спорт. Бездумно помечать комментарии как оскорбительные, сексистские, просто за отдельные выражения и нападать на их авторов за то, что они не понимают проблем меньшинств. Я целиком поддерживаю заботу о меньшинствах и сама готова бороться за их права, но агрессия кажется мне совершенно неправильной тактикой. По сути, мы имеем дело с либеральными гопниками, только ведут они себя куда бесцеремоннее и наглее консерваторов, случайно забредших в наши блоги. А если разобраться с их мотивацией, то она ничем не отличается от формулы «Бог презирает геев». Пусть даже эта либеральная гопота исповедует ровно противоположные ценности. На мой взгляд, главное в интернет-дискуссиях – это стремление к диалогу и взаимное уважение. Я стараюсь пестовать конструктивную критику, а также членораздельное и искреннее общение. Затыкать людей, которые с вами не согласны, даже при том, что у вас общие ценности, бессмысленно и контрпродуктивно.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Автор ее сегодняшнего выпуска Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве без четверти пять. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральная прокуратура передала в Замоскворецкий суд Москвы уголовное дело в отношении одного из так называемых узников Болотной, Михаила Косенко, для его направления на принудительное лечение. Мировой суд в Москве оправдал председателя общества защиты прав потребителей Михаила Аншакова по делу о клевете в отношении фонда Храма Христа Спасителя. Сенатор от Брянской области Людмила Нарусова не исключает, что решение заменить ее в Совете Федерации на другого человека может быть связано с оппозиционной деятельностью ее дочери Ксении Собчак. Член фракции «Единая Россия» в Госдуме Алексей Кнышов, которого правоохранительные органы заподозрили в совмещении парламентской работы с предпринимательством, решил сложить с себя депутатские полномочия. Писатель Людмила Улицкая и журналист Ирина Ясина вслед за депутатом Госдумы Ильей Пономаревым решили снять свои кандидатуры с выборов в Координационный совет оппозиции. При этом они поддерживают идею выборов и хотят уступить дорогу молодым людям. МВД России сообщает о задержании бывшего заместителя председателя правительства Иркутской области Игоря Корнеева, который сейчас возглавляет департамент по взаимодействию с госорганами в компании ТНК БП. Корнеев подозревается в мошенничестве. Более 20 депутатов Госдумы от фракции «Справедливая Россия», КПРФ и «Единая Россия» просят Дмитрия Медведева взять под контроль ситуацию с телеканалом «Совершенно секретно», который вскоре может прекратить вещание.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Константин Лебедев останется под арестом до 16 декабря.
Комментарии экспертов.
Могут ли президентские выборы в США завершиться ничьей?
Право автора.
Александр Гиннес о Конгрессе гастрономиков.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Главным итогом завершившегося сегодня в Брюсселе очередного саммита Европейского Союза его участники называют создание единого банковского надзора в еврозоне. Однако решение было принято ими еще 3 месяца назад. Теперь же удалось договориться лишь о сроках. Они переносятся на год. Тему продолжает Сергей Сининский в экономической панораме.
Предыдущий саммит стран Европейского Союза в конце июня оказался самым результативным из всех 20 саммитов за время долгового кризиса в еврозоне с весны 2010 года. Одно из главных его решений – антикризисный фонд Европы сможет предоставлять кредиты проблемным банкам стран еврозоны напрямую, а не исключительно через правительства этих стран, как сегодня, что, соответственно, лишь увеличивает общий накопленный ими государственный долг. Однако реально этот механизм по договоренности мог быть задействован лишь тогда, когда в еврозоне впервые появится единый орган банковского регулирования, подконтрольный Европейскому центральному банку. Его решили создать быстро, уже до конца этого года. Прошло 3,5 месяца, и на нынешнем саммите удалось лишь отчасти конкретизировать тогдашнее решение. Во-первых, подтверждено, что общий надзор над всеми 6000 банков, работающими в странах еврозоны, будет осуществляться Европейским центральным банком. Во-вторых, до конца года подготовят лишь необходимые для этих перемен документы. Само же их внедрение займет еще год и будет поэтапным. Сначала наднациональный контроль распространится лишь на те банки в странах еврозоны, которые получили и получают помощь от своих государств. Можно предположить, что именно с этого момента они и смогут получать прямые кредиты антикризисного фонда, и среди первых окажутся банки Испании, но пока это лишь предположение. Следующими станут крупные международные банки. И, наконец, к январю 2014 года все остальные. Еще в канун нынешнего саммита канцлер Германии, главного в Европе кредитора, Ангела Меркель, заявила, что в процессе создания единой системы банковского надзора в еврозоне важнее качество, а не скорость. Ранее Германия дала понять, что готова согласиться на такой контроль в отношении крупнейших, системообразующих банков с международным бизнесом, а не вообще всех банков в еврозоне. Такую позицию многие эксперты связывали с опасениями за многочисленные немецкие региональные и сберегательные банки. В какой мере вы разделяете эти объяснения? Из Франкфурта на Майне аналитик Deutsche Bank Николаус Хайнен.
Немецкая позиция объясняется именно мощным лоббированием со стороны множества разного рода сберегательных банков, которые, как правило, никак не связаны с международным банковским бизнесом. И они, естественно, не видят смысла в создании наднационального органа банковского регулирования. Но, безусловно, что для банков еврозоны подобный контроль был бы целесообразен. С другой стороны, такой контроль добавит неудобств тем инвесторам, которые хотели бы свободно переводить свои капиталы туда, где это выгоднее, где правила либеральнее. Кстати, именно этот фактор во многом стал причиной возникновения огромных спекулятивных пузырей в Испании и Ирландии. С этим должно быть покончено, а возможным это станет как раз благодаря появлению единого механизма банковского контроля и регулирования европейского финансового рынка.
В канун и предыдущего, и нынешнего саммита ЕС Европейский Совет представлял ряд программных тезисов для обсуждения. В июне среди них, в частности, содержалось положение о том, что одним из итогов формирования в рамках еврозоны бюджетного союза могло бы стать появление наднационального министерства финансов для координации бюджетного процесса в странах-участницах. А сам процесс формирования бюджетного союза, по мнению авторов тезисов, должен включать, наряду с другими мерами, предварительное согласование предельно допустимых уровней новых заимствований той или иной страной в рамках очередного ее годового бюджета. И превысить этот лимит правительство сможет лишь с предварительного согласия остальных стран еврозоны. Формулировки тезисов Европейского совета к нынешнему саммиту были уже куда более обтекаемыми. Впрочем, на скорое принятие столь радикальных мер, меняющих саму нынешнюю финансовую структуру еврозоны, надежд пока немного. Впервые о таких планах заговорили еще в 2010 году, на тогдашнем пике долгового кризиса в Греции. Из Кёльна руководитель международного отдела Института немецкой экономики Юрген Матес.
Это вопрос времени. В ближайшие годы, на мой взгляд, мы вряд ли увидим какие-либо сдвиги. Как мне представляется, национальные парламенты не утратят в итоге право определять госбюджеты. Кстати, это же предлагает и министр финансов Германии. Однако в случае, если возникает опасность резкого роста государственного долга, Европейская комиссия должна иметь право наложить вето на проект такого бюджета, после чего его перерабатывает сам национальный парламент, меняя содержание расходных статей по своему усмотрению. Другими словами, вмешательство наднациональных органов возможно лишь тогда, когда страна нарушает ранее согласованные бюджетные правила.
Николаус Хайнен, аналитик Deutsche Bank, Франкфурт.
В обозримом будущем шансы того, что такого рода планы будут поддержаны всеми странами еврозоны, на мой взгляд, минимальны. Ведь национальные парламенты, как зеницу ока, оберегают свое право определять бюджеты стран. И поступиться этим правом даже частично они явно не готовы. Обратите внимание, уже не впервые накануне саммитов Евросоюза политики в Брюсселе выдвигают подобные идеи, в тщетных пока попытках сделать так, чтобы они доминировали в дискуссиях. Могу предположить, что ЕС придет к согласию по этому поводу не ранее 2020 года, а скорее в 2030, но уж точно не в 2013.
Окончательно согласовать ближайшие планы, в первую очередь в части создания единой системы банковского надзора в странах еврозоны, их лидеры намерены теперь на саммите ЕС в декабре этого года.
Рассказывал Сергей Сининский.
Мировой суд в Москве сегодня оправдал председателя общества защиты прав потребителей Михаила Аншакова по делу о клевете в отношении их фонда Храма Христа Спасителя. Суд не нашел в его действиях состава административного правонарушения. Означает ли сегодняшнее оправдание, что претензии общества защиты прав потребителей к Храму Христа Спасителя могут быть признаны справедливыми? Об этом моя коллега Евгения Назарец беседовала с председателем общества Михаилом Аншаковым.
В общем-то, никаких оснований не возбуждать это дело, не вести его у прокуратуры не было. Таким образом, прокуратура отреагировала на наше заявление, где мы просили проверить деятельность фонда Храма Христа Спасителя, который фактически превратил сам Храм Христа Спасителя в бизнес-центр с автомойками, шиномонтажом, автосервисами, химчистками, прачечными, столовыми и так далее. Вместо того, чтобы разбираться по существу, по нашему заявлению, которому прикладывался комплект документов о нецелевом использовании помещений храма, прокурорские работники решили завести дело на меня лично и на Общество защиты прав потребителей. Два дела по клевете. Вот сегодня мировой суд, куда поступили эти материалы, поставил точку в этих делах и признал, что никакой здесь клеветы нет и быть не могло, поскольку все данные, которые мы сообщали и в прокуратуру, и публиковали на своем сайте, они документально подтверждены. Да и, собственно говоря, тут даже подтверждать нечего. Любой москвич прекрасно знает, что на территории Храма Христа Спасителя можно и машину помыть, и столовой покушать, и в химчистке пиджак почистить. Мы удовлетворены этим решением суда. Кроме того, будем добиваться, во-первых, взыскания наших расходов на адвокатов, которые мы вынужденно понесли. Кроме того, будем ставить вопрос о несоответствии занимаемой должности первого заместителя прокурора города Москвы Козлова, который вносил эти два постановления об привлечении к административной ответственности в отношении меня и в отношении Общества защиты прав потребителей. На наш взгляд, прокурорский работник такого высокого ранга не может допускать столь явных, я бы сказал, ляпов в своей работе и предъявлять абсолютно необоснованные обвинения.
Означает ли такое решение мирового суда, что прокуратура теперь проведет проверку по представленным вами материалам?
То, что суд принял решение, оправдывающее меня и Общество защиты прав потребителей в клевете, совсем не значит, что прокуратура займется проверкой изложенных уже в нашем заявлении фактов. На наш взгляд, прокуратура занимает странную позицию. Она своим таким демаршем, когда завело дела о клевете на заявителей, показывает, что у нее к фонду Храма Христа Спасителя есть некое особое отношение. Поэтому нам будет очень сложно добиться, чтобы все-таки прокуратура занималась своими прямыми обязанностями и провела проверку по переданным нами туда материалам. Но, естественно, мы этого добиваться будем. Результатов никаких я, к сожалению, предвидеть не могу. Прокуратура должна принять процессуальное решение по делу. Первое. Если она усматривает в этих действиях признаки нецелевого использования бюджетных средств, либо помещения, либо другие признаки нарушения закона, она должна передать эти материалы уже в правоохранительные органы, имеется в виду в органы внутренних дел, для возбуждения уголовного дела. Либо в отдельных случаях вынести представление об устранении нарушений. Но, как показывает вот наша практика взаимоотношений и общения с прокуратурой по этому делу, она не собирается предпринимать подобного рода действий. Причем я подчеркну, что этот храм – это даже не собственность религиозной организации Русской Православной Церкви. Это собственность Москвы и содержится на деньги налогоплательщиков. В этом году на содержание храма из бюджета Москвы выделяется 373 миллиона рублей. И на наш взгляд, когда на территории, которая содержится за счет налогоплательщиков и находится в собственности города Москвы, существует большое количество коммерческих фирм, и это помещение превращено в бизнес-центр, то тут, в общем-то, необходимо, конечно, реагировать, в том числе и правоохранительным органам. Но они этого не желают делать.
Повлияла ли позиция руководства Русской Православной Церкви по этому вопросу на деятельность официальных органов, таких как прокуратура? И каким было общественное мнение, на ваш взгляд?
У нас церковь не отделена от государства фактически, хотя по Конституции должна быть отделена. И, естественно, при вынесении решений, затрагивающих так или иначе интересы Русской Православной Церкви, очень часто суды, либо какие-то там компетентные органы, вот в частности та же прокуратура, руководствуются не законом, а целесообразностью, в том числе политической. Вот это, конечно, прискорбный факт. Мы это наблюдали в последнее время, когда пытались доказать, что торговля на территории храма Христа Спасителя ведется с нарушениями закона о защите прав потребителей. Но суд посчитал, что обмен товара на деньги является не торговлей, а безвозмездным взаимным одариванием по рекомендованной цене. Общественное мнение, по нашим наблюдениям, общественное мнение это как раз больше на нашей стороне. Потому что, когда мы только вот начинали эти процессы, мы могли предполагать, что будет отчасти негативная реакция со стороны людей, которые переживают за репутацию Русской Православной Церкви, людей выцерквленных. На самом деле, совершенно другую реакцию почувствовали. Очень многие нам звонили вот все это время, обращались к нам, писали, приходили и говорили, что мы вас поддерживаем, что действительно вот те безобразия, которые творятся, когда главный храм страны превращен в бизнес-центр, это неприемлемо. Из морально-этической точки зрения, с точки зрения религиозных канонов и с точки зрения закона российского. Другое дело, что позиция официальных органов на стороне уже руководства Русской Православной Церкви. Но в самой церкви очень много недовольных вот этой ситуацией, которые однозначно высказываются о недопустимости вот такой излишней коммерциализации в храме Христа Спасителя.
Это был председатель общества защиты прав потребителей Михаил Аншаков. С ним беседовала Евгения Назарец. Эта беседа завершила первый информационный час программы «Время свободы». В следующем часе в нашем эфире передача «Тема свободы», а я вернусь в эфир в 18 часов по московскому времени. Оставайтесь на наших волнах.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.